Значит, несколько записок, братья, которые смогу ответить сейчас, значит, отвечу. Значит, вопрос вот какой. Есть ли твердая определенная позиция в братстве по поводу предпринимательства братьев, особо служителей? Значит, братья, разговоры на совете церквей по этому поводу были. Хотя сказать, чтобы было принято решение, и это решение было бы озвучено четко и определенно, то такого не было. Разговоры были. Но в частности высказывалось мнение, вот, и Геннадия Константиновича мнение, чтобы служитель в бизнесе не участвовал. Но я не воспользовался термином предпринимательство, хотя и в бизнесе это тоже не будет очень точно. Немножечко поясню. Братья, что такое предпринимательство? Это любой вид работы, который оформляется в налоговой инспекции. То есть это частная производственная деятельность. Поэтому здесь под словом предпринимательство, скорее всего, имеется в виду какое-то производство, на котором работает определенная группа людей. Под словом предпринимательство, братья, какие бывают виды предпринимательства? Ну, например, человек работает учителем в христианской школе, преподает физику, допустим, да? Он может оформиться только как предприниматель или никак не иначе. Другой человек шьет шапки с кроликов и продает. Никто ему не помогает, сам делает и продает. Положено, он должен тоже оформиться. То есть предпринимательская деятельность может быть лично частная. Он никого не применяет сюда, в смысле с использованием наемного труда. В общем-то, мы понимаем, что это делать можно, потому что разницы... А в чем разница? Человек в колхозе работает или он работает у себя дома? Выполняет ту же работу. Скажем, делает обувь, и эту обувь продает или сдает куда-нибудь, где ее продают. Это тоже предпринимательство. Поэтому, в принципе, мы понимаем, что работать можно вот на таком уровне. Если служитель имеет производство, на котором используется наемный труд, ну, например, 12-25 человек, или, скажем, 125 человек, то в данном случае, конечно же, это будет его обязательно связывать, и у него будут могут складываться трудные взаимоотношения с рабочими. Потому что как всегда было, так и сегодня. Рабочий и начальник. Обычно во взаимоотношениях бывают трудности. Рабочим кажется, что им мало платят, что их обделяют и так дальше, и так дальше. И сам служитель попадает в искушение, потому что немножечко ограничив в зарплате рабочих, ему будет оставаться уже больше. Поэтому рекомендация такая, чтобы служитель не руководил каким-нибудь предприятием, где используется наемный труд. Но если служитель работает вместе с женой или, скажем, например, с детьми, производят какую-то продукцию и продают, то, в общем-то, я понимаю, что это нормально. Хотя определенных ярко выраженных решений в братстве их не озвучивалось. Поэтому в данном случае выращивать в теплице огурцы или шить шапки, я в этом большой разницы не вижу. Большой разницы не вижу. Поэтому если это какой-то семейный подряд, что-то мы делаем, или я лично что-то делаю, все равно же жить как-то надо. Например, содержание, вот у нас есть братья освобожденные, содержание небольшое. Раньше тех денег, которые, скажем, передавали, их хватало, чтобы содержать семью. Ну, порядка 8-10 лет назад их хватало. Сегодня это получается, ну, почти что раз или два раза сходить на рынок. Вот таким образом. Ну, в смысле, так основательно скупиться. И поэтому во многих регионах сегодня разрешили подрабатывать. А как подрабатывать? Сварить забор металлический, да? Можно сварить без оформления, но если тебя засекут, значит, тебя могут наказать. Или покрыть крышу. Поэтому, в общем-то, нормально, если я оформился. Это будет оформление то же самое предпринимательство. Делаю ли я крышу, варю забор, шью шапки, или, скажем, я, скажем, ну, еще какую-то сельхоздеятельность организовал. Скажем, посеял пшеницу и эту пшеницу продал. Вот таким образом. Если в данном случае я оказался, не будучи служителем, оказался руководителем какого-то предприятия, и у меня 15 человек работает, а теперь меня рукоположили на пресвитерство, как теперь быть? Я думаю, разумно передать руководство предприятием кому-то. Если я какую-то в данном случае доход с этого предприятия продолжаю иметь, например, что я содержу семью и, скажем, более-менее так существую нормально, то я считаю, что это допустимо. А в плане руководить, конечно, это будет приносить определенные сложности, и это в какой-то момент будет подкашивать мое служение. Вот таким порядком. Поэтому общим словом быть предпринимателем, здесь этим словом не обойдешься только. Например, у нас христианская школа в церкви есть, и там работает 8 человек учителей. Они все оформлены как предприниматели, все оформлены. Вот, хотя просто преподают математику, русский язык, физику и так дальше. Если это возможно, расскажите, что-то за Костю Сысоева, где он, на каком положении? Многие члены церкви задают такой вопрос. Значит, братья, ну, я понимаю, что были слухи о том, что Костя наказывался, был ограничен в служении за какие-то грехи. Да, это правда, он был ограничен в служении, то есть был отстранен от служения, и несколько лет он находился вне служения. Вот. А потом он восстановлен был пресвитером по местной церкви. И в настоящее время он является пресвитером по местной церкви. Был момент, что его служение расширили до областного служения, а потом, когда вникли в этот вопрос с участием служителей Совета Церкви, то за ним оставили только пресвитерство по местной церкви. В настоящий момент его семья готовится на выезд в Америку, а может быть даже уже поехали. То есть это вот сейчас решается вопрос. Ну и так слышно, что семья едет, а он остается. Не знаю, не понимаю до сих пор, что происходит. То есть в данном случае какие-то слухи, что кто-то вернуться хочет и так дальше, и так дальше. Но считаю, конечно, что в плане урока для нас эти вещи недопустимы. Даже на временно вдруг бы моя жена поехала в Америку и сказала, я через год вернусь. Это дикость. Эти вещи недопустимы. Не для служителей и вообще для верующих. Решили ехать, езжайте вместе, оставаться, оставайтесь вместе. Ну, а кстати, как я знаю еще из американской жизни попутно, хоть вопроса такого нету, однозначно отрицательно смотрю на уезд в Америку, однозначно отрицательно смотрю. Американскую жизнь знаю хорошо, вот больше 2 лет там провел в сумме по моим поездкам. Считаю, что туда ехать нам, это неправильно. Нельзя ли пояснить, как применим новый закон об усилении контроля над неправительственными организациями? К нам, верующим, к церквям, новая угроза? Что известно? Пока ничего не известно, братья. Пока незаметно, чтобы отношение властей к нам менялось, поэтому пока неизвестно ничего, жизнь покажет. Николай Степанович, как у вас организуются христианские школы? Положительные и отрицательные стороны их. И как вы содержите учителей? Значит, братья, христианские школы впервые появились в 98 году. Начали появляться. Это делалось с согласия Совета Церквей, с обсуждения на Совете Церквей и с разрешения Совета Церквей. То есть какой-то самоволи в этом деле не проявлялось. Вот. А просто было такое согласие, чтобы наблюдать, как этот вопрос будет и в плане отношения с государством, и как власти будут на это реагировать и все прочее. И таким образом школы образовались в разных местах нашего братства. Ну, в частности, школы есть на Кавказе, есть в центральной части России, на Урале, в Сибири, в Азии. То есть школы есть почти везде. Ну, по моим данным, то где-то около 60 христианских школ. Это приблизительный подсчет, точных данных нету. Около 60 христианских школ. Школы есть самые разные. Ну, по количеству учеников, 150-170 человек, 100. Есть школы, в которых 20-15 учеников. Также и количество учителей – 10, 12, 15 и 6, и 2 учителя. Смотря сколько детей, смотря сколько классов. Вот. Ну, что показал опыт? То есть уже прошло почти 8 лет, не почти, а 8 лет. Вот у нас школа существует 8 лет. Ну, какие положительные стороны и какие отрицательные? Положительные. Морально, конечно, легче отправлять детей в христианскую школу. Ну, например, дитё идёт в первый класс, идёт в христианскую школу. Все учителя верующие, все учителя члены церкви и коллектив все верующие. В определенном смысле, конечно, это спокойнее, в том смысле, что вот когда старшие дети, по свидетельству многих и по моему свидетельству, уходили в светскую школу, в первый класс, в скорости появлялись плохие слова или что-то еще они такое узнавали и приносили в дом. Конечно, это беспокоило очень сильно. В данном случае сейчас ну, такой проблемы нет. Чтобы там дети ругались или там еще что-нибудь такое, такой проблемы нету. Но вот по нашей школе ну, практически к нулю сведен отход детей в мир. Практически сведен к нулю. То есть это только отдельный случай какой-то, чтобы кто-то, подросток или из молодежи отошел. А так дети остаются в церкви. Дети остаются в церкви. Но что еще скажу? В основном почти везде контроль успеваемость в христианских школах обычно, в смысле знания, получают выше. Это свидетельствуют и мирские люди и так дальше. Хотя опыт педагогов у нас... еще немножко, 2 минуты. Опыт педагогов у нас заметно ниже, чем в тех школах. Ну, что скажу, братья, конечно, не должно быть иллюзий каких-то, в том смысле, что в христианской школе все безупречно, все идеально. Трудности с поведением бывают, и приходится и разбирать, и все прочее, и так дальше. Хотя у нас, вот, например, многие дети у нас шли в первый класс в нашей школе, а некоторых детей снимали оттуда. Конечно, контраст большой, поведение детей, которые в первый класс у нас пошли, или мы, например, семиклассников оттуда сняли. Контраст, конечно, очень большой. И в знаниях, и в поведении. То есть несколько лет, ну 2-3 года только проходили, когда дети более-менее входили в колею. Более-менее входили в колею. Максимальная трудность, братья, в христианских школах – это вот какая. Это подбор преподавателей, это трудность, чтобы преподаватели имели ну, хотя бы какую-то квалификацию. Это трудность находить учителей. И вторая трудность очень большая – это финансирование учителей. Это вторая трудность большая. Ну, этот вопрос легче решается, если в церкви есть люди, скажем, имеющие какие-то предприятия и посвятившие себя, чтобы финансировать школу. В этом случае решается легче. То есть по стране такие точки есть. То есть кто-то держит бизнесок какой-нибудь. Слово «бизнес», друзья, в смысле предприятия. Вот, и финансируют школу. В некоторых местах школу финансируют родители. Обычно это для родителей трудно. Потому что худо-бедно, но учитель должен получать, ну хотя бы 2-3 тысячи должен получать. А если их 5 учителей, значит ежемесячно надо, ну там, скажем, там 10-15 тысяч. Вот, и на отопление школы вот, надо. И помещение для школы тоже надо. Это все вызывает трудности. В некоторых местах получилось нормально, имеется помещение, имеются учителя и с финансированием более-менее, а в некоторых местах трудно. В общем-то, несколько школ перестали существовать за это время. Но их немного, примерно, может быть, 3-4 школы перестали существовать. А так в основном держатся. В основном держатся. Ну вот так по школам. Уже времени нету, поэтому если вопросы будут, расскажу потом.